Ресентиментальный марш. Россия не в первый раз в своей истории погружается в мрак тоталитаризма, при этом и изгоняя, и привлекая романтических оптимистов. Дмитрий Маниава об эпохах надежд, рождающих монстров.
На Пасху Тбилиси, как обычно, опустел. Часть жителей отправилась в села навестить могилы родных, и стало заметно, что в городе больше приезжих, чем в прежние годы. Есть и другие отличия, которые фиксирует не статистика, а внимательный взгляд. Визитеры из стран Западной Европы или Передней Азии умиротворены и расслаблены. Они наслаждаются весенним солнцем, местной кухней и сопутствующей легкостью бытия. Славяне в большинстве своем напряжены, даже когда выпивают и вроде бы отдыхают. Выходцев из бывших советских республик можно отличить друг от друга по говору и манерам, а иногда и по выражению глаз. Украинцы пересиливают боль и страх и будто идут крестным путем к перемоге. Это емкое украинское слово описывает и конечную цель, и преодоление, превозмогание на пути к победе. Россияне чаще выглядят растерянными и словно оглядываются по сторонам в поисках опоры. Позади остались пограничный шлагбаум и путинская РФ, которая погружается в тоталитаризм быстрее, чем крейсер «Москва» в черноморские волны. А что дальше? Дальше-то что? У главного на сегодняшний день русского вопроса десятки похожих формулировок. В 1918 году прибывший на Кавказ во главе германской миссии генерал Фридрих Кресс фон Крессенштейн обнаружил в Тбилиси множество российских офицеров и чиновников. Развал фронта и имперской администрации застал их врасплох. Он не без симпатии и сочувствия описал в мемуарах генерала, который работал сапожником на Головинском проспекте, ныне проспект Руставели, и упомянул о том, что многие русские офицеры водили в Тбилиси такси, и как только зарабатывали несколько рублей, сразу же бежали в дворянский клуб, покупали бутылку шампанского и убивали время за азартными играми. И в ресторанах весьма значительную часть официантов составляли русские офицеры. В кафе и кондитерских их жены и дочери без устали обслуживали клиентов. Русские генералы с женами и дочерями собирались в местах развлечений. Все это осталось бы лишь любопытной зарисовкой, если б не парадоксальный вывод. Все же они со своими политическими настроениями и из-за сильной склонности к политическим интригам представляли большую угрозу для Грузии и для нас, немцев, чем возникло бы в том случае, если бы они подпали под влияние множества английских агентов, умело работавших в этом направлении. Конец цитаты. Поразительно, но в дни решающих битв на Западном фронте Кресс фон Крессенштейн больше опасался растерянных, мало что понимающих в политике людей, чем хитроумных, безжалостных многоходовок Intelligence Service. Британский противник был решителен и могуч, но за его действиями угадывалась некая логика, иерархия приоритетов, и с ним генерал собирался разыгрывать сложные партии на кавказской шахматной доске. В сбивчивых монологах русских военачальников, бывших депутатов Государственной Думы, даже в беспокойных взглядах спивающихся таксистов и официантов он мог обнаружить нечто иное, темную, буйную стихию ресентимента, способную сотворить нечто совершенно непредсказуемое, разрушительное и опасное не только для окружающих, но и для самих русских. Как и всякий образованный немец своего времени, Кресс фон Крессенштейн почти наверняка читал «Генеалогии морали» Ницше, но философствовать даже на склоне лет не пытался и в мемуарах был конкретен и немногословен, как в приказах по 8-й османской армии, которой командовал в 1917-м. Эта губительная энергия чуть позже уничтожила белое движение. В апреле 1920-го, когда оно уже утратило перспективы, но еще сохраняло надежды, Петр Врангель, возглавив вооруженные силы Юга России, сказал журналистам, вместо того, чтобы объединить все силы, поставившие себе целью борьбу с большевизмом и коммунной, и проводить одну политику, русскую, вне всяких партий, проводилась политика добровольческая, какая-то частная политика, руководители которой видели во всем том, что не носило на себе печать добровольцев, врагов России. дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией, и с Азербайджаном, и лишь немногого не хватало, чтобы начать драться с казаками, которые составляли половину нашей армии». Конец цитаты. И в передовицах белогвардейской прессы, и в стенограммах переговоров деникинцев с потенциальными партнерами чувствовалась едва скрываемая, то и дело прорывающаяся ненависть не только к коммунистам, но и ко всему, что не носило на себе печати с двухглавым орлом и, следовательно, являлось частью многоликого образа врага, изваянного ресентиментом белых примерно так, как это произошло 100 лет спустя в путинской России. Лишь позже в эмиграции некоторые из них робко, будто озираясь по сторонам, начнут писать, что причиной неудач было нечто внутреннее, а не внешнее. Но их услышат не все. К движению примыкали не только клинические реакционеры, всевозможные протофашисты и не уступавшие в жестокости большевикам колчаковские каратели, но и образованнейшие, чуткие, совестливые люди. Однако они не сумели разметить контуры России будущего, свободного и справедливого государства, которому они сказали бы «да» после того, как десятилетиями говорили только «нет» всему, что пугало их инаковостью и отсутствием печати. Далеко не все готовы вслед за писателем Дмитрием Глуховским сказать «я хочу поражения режима, но не хочу поражения России и народа». И не все могут все разделить, разлепить все перечисленное. В книгах Глуховского «Пост. Спастись и сохранить» описана московская держава, победившая, правда, ненадолго, в гражданской войне благодаря секретному оружию, некой комбинации слов, вынуждающей людей бесноваться, уничтожая окружающих и самих себя. Для того, чтобы выжить, необходимо проколоть барабанные перепонки. Часть читателей связала эту метафору с воздействием кремлевской пропаганды. Однако она может быть сложнее, поскольку пропаганда является лишь эманацией мироощущения, которая основана на жгучем чувстве неполноценности и маскирует его под самодостаточное самодовольство. Да, они все одинаковые, все. После начала войны нам неоднократно приходилось слышать похожие реплики, пропитанные гневной убежденностью, не терпящей возражений. В упомянутых книгах Глуховского «Перепуганное человечество» изолирует Россию, по просторам которой мечутся орды бесноватых и будто бы вычеркивают ее из памяти цивилизации. Кое-кому именно это и кажется оптимальным выходом. Другие ведут себя подобно уполномоченной правительства Германии в области прав человека Луизе Амцберг, заявившей на днях: «Считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого. Сам по себе Путин – это не Россия, и тем более он не является символом русской культуры. Просто неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью или возлагать на них ответственность за эту войну». Конец цитаты. О проблеме ведутся долгие изматывающие споры, и они тоже сфокусированы на прошлом, реже настоящем, и мало кто вспоминает о будущем России или о том, что оно зависит от самих россиян, таких как Дмитрий Глуховский или тот запутавшийся мужик на лавочке у сухого моста. Они очень разные, в том-то и дело, и, вероятно, смысл. Для них это не испытание, а приключение, сказал хозяин небольшого отеля, который, несмотря на амбиции, следовало бы назвать хостелом. Он говорил о нескольких молодых москвичах, прибывших в Тбилиси без определенных планов на будущее. Они весело проводили время, ездили на экскурсии и порой скатывались с лестницы далеко за полночь. В окошке его браузера виднелось что-то страшное – разбомбленный, распятый Мариуполь, а может, Буча. Так что он провел демаркационную линию между вполне конкретными испытаниями и приключениями, успел добавить – они как маленькие орки, прежде чем задумался над ответным вопросом. «Ты хочешь, чтобы они страдали?» Повисла долгая и, кажется, неловкая пауза. Он не ответил. Вчитываясь в заявления российских общественных деятелей, которые сегодня выступают против Путина, можно почувствовать что-то вроде дежавю и начать вспоминать, где и когда это встречалось ранее. То ли у Керенского, Гучкова, Милюкова на заре 20 века, то ли у Ельцина, Козырева, Шахрая на закате. Рождение русской свободы то и дело рассматривают как следствие падения режима, а не как предпосылку. О будущем порядке вещей говорят так, словно он каким-то волшебным образом сложится сам собой, причем краеугольным камнем зачастую считают не самоуправление или какие-то там права, но новые всеобъемлющие договоренности с Западом. Точно точно так же, как это происходило после развала СССР и до того, как в мае 1994 глава МИД Андрей Козырев опубликовал статью «Стратегия партнерства», пометив постсоветскую сферу влияния Кремля. Постоянно проявляется восторженное отношение к тем или иным лидерам. Оно может напомнить о неуемных словословиях в адрес Александра Керенского, сводивших с ума и его самого, и его почитателей. Вообще, роль личности в истории традиционно выпячивается. Отсюда и мечты о патриотичных офицерах с тираноборческими табакерками и мудрых харизматичных вождях, которые начнут нажимать на кнопки в правильном порядке, как только очутятся в Кремле. Демократические институты, реформы, конечно, безусловно, разумеется. Два раза за 100 лет эпоха надежд после смены режима завершалась рождением монстра. И в обоих случаях на авансцене присутствовали совершенно искренние, замечательные люди, которым стыд и страх не позволяли даже не признать, а осознать, что они попросту некомпетентны из-за слабости демократической традиции в России и ряда других причин. Близится третья и, вероятно, последняя попытка. Новая русская эмиграция может стать и школой свободы, и рассадником ресентимента. Многое будет зависеть от окружающей атмосферы. Неприязнь, а порой неприкрытая ненависть и стремление изолировать маленьких орков подпитываются десятками аргументов, но вряд ли приблизит освобождение миллионов людей, которых Владимир Путин продолжает удерживать в заложниках и не защитит их от порабощения новым жутким режимом, хотя сегодня его так же трудно представить, как в начале 1917 или 1992. А тем, кто считает гуманность неуместной, стоит рассмотреть проблему с прагматических позиций. Они вряд ли изыщут более надежное средство нейтрализации российской угрозы, чем демократизация и избавление общества от кандалов внушенной неполноценности. Но однозначных ответов нет. Детоубийцы и мародеры уничтожают города. И все вычитанные когда-то в книгах слова расстаются с прежними смыслами, как разбомбленные многоэтажки со своими жильцами. Один молодой человек спросил на днях, переиначив фразу Адорна, как теперь после Мариуполя писать стихи. Он русский. Говорит, что когда-нибудь обязательно вернется в Россию. Но пока не знает, что ждет его и ее.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст читал Демис Паландов.